Вы утверждали, что я черствая.
Почему мягкая?
Бесчеловечная.
Человечная.
Бессердечная.
Сердечная.
Сухая.
Мокрая.
Вам наверняка знаком этот отрывок. Это фильм «Служебный роман» Эльдара Рязанова. 1977 год. Брежневский застой. Образцово неловкий разговор двух взрослых людей, которые в конце концов будут вместе, но пока не совсем знают, что делать со своими чувствами. Все предыдущие эпизоды подкаста мы так или иначе все время возвращались к литературе. Говорили о шумерских эпосах, тамильской поэзии, песнях трубадуров, о том, как литература учила людей чувствовать и любить. Сегодняшний эпизод будет про Советский Союз. Про все 69 лет существования Советского Союза. Это было непростое время для любви. С одной стороны, была строгая, целомудренная, официальная риторика в отношении романтической любви и секса. С другой были реальные люди, которые, возможно, не всегда понимали, как строить отношения. И в центре всего этого в первую очередь была не литература, а кино. Тут можно вспомнить слова Ленина о том, что это важнейшее из искусств. Все эти 69 лет оно предлагало публике модели романтических отношений, но также отображало, так сказать, народные настроения. А еще тут как раз и вспоминается служебный роман. Советское кино нередко показывало людей, для которых романтические отношения — это что-то новое, которые не до конца знают, как себя вести, которые не совсем умеют любить. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь» — совместный проект студии Fine Night и платформы «Вот-вот». Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. Восьмой эпизод про Советский Союз. Про то, какими были официальная и теневая культуры романтической любви и секса в СССР. Какую роль в этом играло кино. Как советские граждане учились любить. А еще будет история про ковид, поиски себя, спонтанный переезд и замужество. Начать, пожалуй, стоит с самого очевидного. Советский Союз – государство, которое пыталось контролировать максимум аспектов жизни своих граждан. Образование, работу, передвижение и, безусловно, личную жизнь. Любовь, вообще эрос, как мы видели из предыдущих эпизодов, вещь, которая плохо поддается контролю, будь то социальному или даже нравственному. Она, как мы слышали на примере Индии, прорывается через классовые барьеры. Она, как показывают авраамические религии, бросает вызов даже религиозному благочестию. Для чиновников СССР любовь и секс представляли определенную проблему.
Советское государство, оно имело огромное количество предписаний. Вообще, оно, в принципе, контролировало жизнь советских людей во многих отношениях, в том числе их личную жизнь, да, имея такие законы, как закон против гомосексуальности, закон против абортов, да, который был отменен в 55-м, по-моему, году. Различные инициативы в плане многодетным семьям, там, какие-то льготы, мать-героиням, которые родили, там, 7-8 детей, тоже какие-то льготы. Это все, конечно, менялось на протяжении развития советского общества. Например, в хрущевское время вместо репрессий и каких-то наказаний очень широко практиковалось вынесение ссоры из избы, да, на партийное собрание. То есть люди, у которых были какие-то семейные проблемы, если кто-то там кому-то изменял, их обсуждали, их порицали, их наставляли, их же коллеги по партии.
Это Рустам Александр. Историк, специалист по истории России и Советского Союза. Автор книг «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР» и «Секс был. Интимная жизнь Советского Союза». Брак был важным инструментом этого государственного контроля. Без брака было невозможно получить жилье. Без брака ты был менее уважаем в обществе. Особенно это касалось женщин. Несмотря на гендерное равноправие, которое заявляло советской идеологией, незамужняя женщина находилась в уязвимом положении. Развестись по советскому законодательству тоже было непросто. Например, при Сталине надо было заплатить пошлину, а потом суд мог объявить, что ваши причины для развода несерьезные. Идите-ка домой. А при Брежневе вообще надо было разводиться, разместив объявление в газете.
Советское государство делало все, чтобы удержать людей вот этой ячейки общества в семье, и чтобы они производили как можно больше детей. Потому что страна, объективно, она не оправилась после Второй мировой войны в плане демографического кризиса, и это очень беспокоило советских чиновников. Ну и, естественно, обществом было легче управлять. Так оно было более упорядоченным.
И это главный конфликт советского периода. То, что спускалось чиновниками сверху, конечно, отличалось от того, как любовь и секс практиковались в реальности. Самый яркий пример тут — тема первой книги Рустама Александра «Гомосексуальность в СССР». В начале советского периода однополые отношения были декриминализованы, но в 30-х их снова, не слишком публично, так что не все граждане были в курсе, объявили вне закона, и начались репрессии и аресты гомосексуалов. Но Рустам рассказывает на примере конкретных случаев истории людей, которые так или иначе осознавали свою гомосексуальность, вступали в отношения, в первую очередь сексуальные, и, в общем, жили параллельно закону. При этом информации было очень мало. Например, в книге есть примеры людей, которые, осознав свою гомосексуальность, открывали большую советскую энциклопедию, чтобы разобраться с тем, что это такое. И там, конечно, было написано, что это болезнь, что это девиация, что-то ненормально.
Есть новые исследования, которые вот-вот, возможно, уже скоро выйдут, которые показывают, что в 20-е годы в Советском Союзе, например, как раз существовали группы гомосексуалов, которые идентифицировали себя, да, и концептуализировали себя как угнетенная группа общества. Но в сталинское время, да, значит, со всей цензурой, со всеми там страшными законами и репрессиями в новых поколениях, мне кажется, вот эта самоидентичность, которая, возможно, зародилась в 20-е годы, она начала пропадать. И для большинства советских людей, которые не жили в Москве, которые не жили в Ленинграде, которые жили там в меньших городах, которые жили на окраинах Советского Союза, страна была огромная. Для них это был просто такой неописуемый, да, невербализованный акт, который они совершали и которого многие, возможно, сами стыдились, потому что просто у них не было информации, чтобы это концептуализировать, осознать и понять, что чувства их негативные, да, и негативное отношение общества к этому делу, оно связано не с тем, что они такие плохие, а с тем, что это проблема общества. Да, вопрос, насколько это были романтические отношения, опять же, сложен, потому что тогда, в те времена, конечно, я уверен, что какие-то люди поддерживали романтические связи, но, сами понимаете, индустриализация, коллективизация, репрессии, стресс, тревога, все это мало позитивного влияние оказывало на романтические отношения между как гомосексуальными, так и гетеросексуальными людьми.
Ну то есть, получается, что была официальная культура, официальные источники знаний, которые гомосексуальность вообще не признавали за что-то нормальное. А были люди с их реальными жизнями, которые испытывали и чувствовали вещи, ответы на которые они не могли найти. И касалось это на самом деле не только гомосексуальных отношений, но и секса в принципе.
Да, действительно, у простых советских людей у них не было доступа к знанию. У них многие из них, например, женщины, многие из женщин, они боялись, что за гомосексуальные связи они как-то могут быть наказаны. Они не знали, что за так называемую лесбийскую любовь в Советском Союзе уголовного наказания не было. Вот, то есть до такой степени была у них неосведомленность. Не говоря уже о том, что люди особо не понимали, что такое гомосексуальность. Это болезнь или это какое-то там, не знаю, моральное разложение или что-то в этом роде. Да, действительно, в 50-е, 60-е, 70-е, даже в 70-е, когда советская сексопатология начала развиваться, все равно информации на эту тему было очень мало, и достать ее было очень сложно. И те люди, которые имели более-менее какой-то доступ к информации к такой, они были либо доктора, либо врачи, либо у них папы, бабушки, дедушки имели какие-то библиотеки, и они имели доступ к таким вещам. Но опять же, страна была огромная, опыт у всех был разный, но в большинстве своем действительно доступ к сексуальному знанию не только что такое гомосексуальность, а что такое вообще секс, и что такое половые отношения, и как вообще этим заниматься, было доступно далеко не всем.
С этим отсутствием информации еще сочеталось то, что официальная советская культура часто пропагандировала идеал возвышенной романтической любви. Им хотелось бы, чтобы люди получали свои представления исключительно из рыцарских романов, из Пушкина и прошедших цензуру советских фильмов. Но люди знакомились на танцах, на дискотеках, в гостях у друзей, встречались, занимались сексом. По словам Рустама, даже устраивали оргии. Реальность отличалась от возвышенного советского мифа. Вторая книга Рустама Александра как раз посвящена тому, что в СССР был секс. И реальные отношения людей отличались от той картины, которую рисовала власть.
Было большое количество людей, которые не романтизировали свои отношения, которые, то есть, например, в 60-е годы, да, у поколения 60-х, 70-х годов вопроса о том, где получить информацию о сексе, не стояло, как у предыдущих поколений. Например, многие девушки в Ленинграде, они серьезно думали, стоит ли сохранять свою девственность до брака. То есть многие из них стремились потерять ее. потому что им не хотелось вступать в брак, да, там, будучи девственницей. Вот в новой книге как раз я описываю историю девушки, которая прям напала на одного мужика и сказала: помоги мне лишиться девственности, потому что я хочу, ты можешь меня использовать, я этого хочу, и если я это сделаю не с тобой, я сделаю это с кем-то с другим, но я бы лучше это сделала с тобой, потому что ты мне нравишься. Вот, то есть как бы там романтизация — это то, что хотело сделать государство в плане отношений, да, то есть вот этот налет романтизма и так далее, он идет как раз сверху, а вот снизу там как раз было очень много всякой чернухи, про которую советская мифология, она умалчивала, да, потому что в конце концов советское государство пыталось показать, что у советского человека большая культурность, значит, секс и половое воспитание и поведение было важным элементом международной репутации Советского Союза. Это было очень важно, как в культурном, так и в идеологическом смысле, потому что это была борьба на международной арене за, значит, такую своеобразную мягкую силу. Поэтому вот и шла эта романтизация, что у нас все так морально высоко, в отличие от звериного желания западных подростков заняться сексом и удовлетворить свои какие-то там половые нужды. То есть это, скорее всего, часть такой мифологии Советского Союза.
Итак, есть официоз. Миф государства, что советский человек — человек высокой культуры. Его интересует только возвышенное и романтическое, в отличие от Запада, где царит разврат. Есть реальность. Советские люди, у которых мало информации о любви, о сексе, но они как-то взаимодействуют, что-то узнают, что-то пытаются, любят друг друга, в конце концов.
Если брать не ту часть культуры, которая становилась как бы публичной, а то, что либо неофициальной, либо где-то посередине, в каком-то мерцании, то мы видим, что эта романтическая советская культура, которая, безусловно, существовала, в нее был инкорпорирован некий очень сильный сексуальный цинизм, очень сильное как бы такое отвратительное блядство. Как бы, если ты читаешь любые дневники, ты как бы это видишь. Условно говоря, очень характерный здесь пример — это дневники Нагибина. Это такой документ советского конформиста, который пытается сохранить для себя идею внутренней свободы, и часть этой внутренней свободы — это как бы абсолютно бессистемное, неприятное, неприятно описанное, вызывающее явно у всех участвующих скорее какое-то неприятное омерзение, сексуальные отношения.
А это Игорь Гурин, поэт и литературный критик. И он как раз рассказывает о том, что если спуститься, так сказать, на уровень ниже от официальной культуры, то видно, что жизнь и размышления советских людей были совсем не романтичными. Вот это столкновение целомудренной и возвышенной официальной культуры и реальных отношений хорошо видно на примере одного важного источника модели романтических отношений. На примере советского кино.
Ты кто такой? Откуда ты взялся?
Я? Иностранный разведчик. Что, разве не похоже?
Похоже. Под геолога работаешь?
Угу.
Это кусочек из «Долгой счастливой жизни» Геннадия Шпаликова. Фильма 60-х, который деконструирует важный романтический образ героя-геолога. Потому что герой «Долгой счастливой жизни» — безвольный циник, который кружит голову женщине, а потом бросает ее. Советское кино — хороший объект, чтобы с его помощью рассмотреть любовь в СССР. Потому что на самом деле, с самого начала в нем заложено противоречие. Государственная машина, в том числе культурная машина, не очень понимает, что ей делать с сексом и любовью. Это что-то очень волатильное, опасное, непредсказуемое. Непонятно, как встроить романтику в советский проект. Начиная уже с 20-х. Это период, когда падают ханжеские оковы, легализуется секс, как мы помним, на короткий период даже однополый секс. Да, все, что у нас ассоциируется с именем Калантай. Все, что можно в браке, можно и вне брака. Но кино с самого начала показывает как будто другую картину. Дадим слово Игорю Гулину.
Любопытно, что когда мы смотрим на культуру советскую, и прежде всего именно все ее части, которые довольно сильно ангажированы, революция ангажированы новым советским проектом, то мы видим, что для нее это все очень сомнительно. главное, наверное, ну, какое-то самое известное произведение про свободную любовь у нас в 20-х, это «Третья мещанская» Абрама Рома. Понятно, как бы фильм про любовный треугольник, два старых друга, таких хороших советских инженера, начинают делить женщину, и в целом не приводит это к ничему хорошему. Как бы вроде и можно свободную любовь, и как бы последствия у этого самые плохие. На самом деле это относится, это ощущение сомнительности, чреватости чего-то, относится ко всей сфере эротического, сексуального.
Если посмотреть на литературу, в ней происходит что-то похожее. Для Платонова, максимально радикального, революционного автора, секс — это разрушительная вещь. Это что-то, что надо сублимировать в борьбу. Или «Как закалялась сталь» Николая Островского, книга-модель. Павел Корчагин репрессирует свою сексуальность и романтические отношения. Он, наоборот, полностью посвящает себя строительству будущего, отдает себя вечно длящейся революции.
Но одновременно, конечно, в сталинской культуре возникает параллельный сюжет. Это такое как бы одомашнивание, приручение Эроса и встраивание его в некую вот эту производственную тему. Это то, что как бы лучше всего воплощено, понятно, в комедиях Пырьева. То, что потом американские критики издевательски называли эту схему «Girl gets boy, boy gets tractor». Типа, девушка получает мальчика, а мальчик получает трактор. Любовь, да, окей, но она как бы часть нашего социалистического строительства. Что Пырьев, конечно, показывал совершенно все гениально. И, в общем, есть эти две линии. Линия подчинения и линия подавления. И та, и другая вопрос о частной любви, конкретном желании человека, довольно сильно снимает, подавляет и так далее.
Вот более поздняя цитата, это уже 80-е, фильм «Влюблен по собственному желанию». Но по ней хорошо слышна эта идея подавления чувств или, как минимум, контроля над ними.
Он даже влюбиться не может, только поддача помогает. А что остается сделать такому роду?
Работать над собой, управлять своими чувствами.
Чё-чё-чё?
Мы работаем над чем и для чего угодно, только не над своими чувствами. Они как беспризорники, они пущены на самотек. Обидели — обижаешься, оскорбили — психуешь, рассмешили — смеешься. А где ты сам? Где ты сам? Надо научиться самому управлять своими чувствами. Хочу — буду веселым, хочу — буду обожать свою работу, хочу — влюблюсь, понимаете?
И понятно, что то, что происходит вот теперь уже, это то, что этот вопрос каким-то образом возвращается и ставится заново. Это происходит в очень большой степени за счет переключения фокуса на женщину. Вот все главные фильмы конца 50-х и 60-х о любви, от «Летят журавли» до «Коротких встреч» Муратовой и, понятно, «Три тополя на Плющихе», «Июльский дождь» и так далее. Они все вертятся вокруг темы женского желания или женского нежелания. И обнаруживается, что вот это такая странная вещь, это то, для чего нет места в этом уже сложившемся советском гендерном эротическом каком-то порядке.
И эрос, и романтические отношения плохо встраиваются в жизнь советского человека. И эта идея, что все неизбежно закончится катастрофой, продолжает проявляться и в 60-е, в фильмах эпохи оттепеля.
Есть вот «Летят журавли», есть «Три тополя на Плющихе», как бы очень романтические фильмы. И то в «Летят журавли» все приходит просто к катастрофе, в «Три тополя на Плющихе» все приходит как бы просто невозможности. С одной стороны, есть этот аффект, действительно очень романтический, очень красивый, «Опустела без тебя земля» и все прочее. Но с другой стороны, на практике этот эффект в некую систему культуры, в некий порядок, его совершенно некуда поместить. Потому что по-прежнему не исчезают вот эти сталинского времени тенденции, условно, включение любви в производственный какой-то порядок или ее подавление. А если того ни другого не происходит, если мы считаем, что любовь — это классно, то что с ней вообще делать, мы совершенно не знаем.
Любовь оказывается угрозой всей системе. Что с ней делать, становится вопросом и для художников, и для чиновников. Но в конце концов, кажется, это приводит просто к растерянности. Наступает разочарование в советских идеалах. Брежневские времена — это время потерянности. И оказывается, что с сексом и любовью, ну, совсем непонятно, что делать.
Вот я сказал, что были две такие магистральные версии отношения идеологии и эротики, либо эротика должна встраиваться в проект, служить каким-то подспорьем этому строительству, либо она должна подавляться и сублимироваться. И вдруг обнаруживается, что невозможно толком ни то, ни другое. Советская культура привыкла, что сексуальность надо некоторым образом принести в жертву ради чего-то. А тут выясняется, что жертва уже невозможна, нечему жертвовать.
Герои фильмов эпохи застоя — это люди, которые не умеют любить. В каком-то смысле это результат советского проекта. Советский человек через эти фильмы смотрится в зеркало. Годы противостояния официальной культуры и реальной практики привели к тому, что пропал язык, на котором о любви можно думать и говорить.
Это очень большой пласт фильмов, рассказывающих о людях, которые, если так очень банально говорить, очень хотят любить, которым это очень уже стало интересно, но которые этого совершенно не умеют. И у которых для этого совершенно нет языка, совершенно нет никаких навыков. И поэтому у них всякие происходят неполадки самого разного характера. Либо они продолжают жить в уже как бы не совсем актуальной модели сублимации, модели принесения эротического жертвы какому-то высшему идеалу, например, какому-то социалистическому строительству, или, допустим, поиску контактов с инопланетянами. В этом смысле вот «Фантазии Фарятьева» Авербаха — очень показательный фильм про вот такого человека, в этом играет Миронов, который одержим каким-то высшим идеалом, ждет, что инопланетяне выйдут к нему на контакт, и поэтому абсолютно оказывается разрушителен для всех людей, с которыми у него есть какая-либо чувственная связь. Таких фильмов много. Вот эта логика сублимации, она уже не работает. Есть другой вариант, где некая высшая цель, ради которой можно было бы свою либидо каким-то образом перенаправить куда-то, ее уже просто нет, нет даже никакого намека на это. И поэтому как бы вместо него есть какая-то пустота. Персонажи вокруг этой пустоты так или иначе бегают, как типа самый показательный в этом смысле фильм, конечно, «Осенний марафон» Данелли, где выясняется, что если человек уже пошел за своим либидо, пошел за своим каким-то желанием, то вместо того, чтобы идти куда-то, он начинает крутиться по бессмысленнейшему кругу между женщинами, между делами и так далее, потому что некая воронка его засасывает.
Вот, кстати, похожий герой, персонаж Олега Янковского из фильма «Полеты во сне и наяву». Тоже человек в кризисе среднего возраста, у которого есть и жена, и любовница. В начале фильма он случайно оказывается с ними обеими в одной машине.
Ну что ж, хорошо. Тогда начну я, если не возражаете. Вот сидят две женщины, одинаково для меня близкие, одинаково дорогие. Но с одной меня не связывает ничего, кроме долга, с другой все, кроме долга. Вот. Спрашивается, что же делать бедному Ереме? Бабоньки, милые, дорогие, через 3 дня 40 лет дурак дураком. Кому из вас прислониться?
К телеграфному столбу! Выпусти меня, открой! Открой немедленно!
Сиди!
Пусти!
Отпусти девочку, успокоится, все тебе простит.
Нет, никогда! Я презираю вас, а ты? Тебе никто не давал повода нести эту чушь! Выпусти меня отсюда!
Поскольку брежневский период — это время кризиса советской системы, полное разочарование в ее идеалах, то он в каком-то смысле показывает, что происходит с культурой, из которой изъяли язык любви. Она заходит в тупик.
Основные персонажи застойного кинематографа — немножко постаревшие люди, про которых понятно, что у них за плечами какой-то большой груз неудач, что у них уже ничего не получилось, что они уже как бы свою жизнь по большому счету потеряли, и вот они как-то там пытаются, когда все уже поздно, наверстать, переучиться, мучаются, выворачивают себя. Ну вот как бы классическая вещь здесь «Служебный роман». Забавно, что это ощущение, оно часто, ну, почти независимо от того, сколько людям на самом деле, персонажам на самом деле лет. «Осень Смирнова» — прекрасный фильм про пару, у них был роман в юности, потом они встречались через много лет, он женат, она там что-то, они едут на дачу, лежат половину фильма в постели, выясняют, могут ли они все еще вернуться к любви, все прочее. И как бы совершенно невинный фильм, который вызвал чудовищный скандал. Один из самых громких скандалов 70-х, что, господи, весь фильм обсуждают какие-то постельные дела. Но забавно, я его смотрел первый раз в юности, и по ощущениям я запомнил, что это фильм типа про людей, которым примерно под 60, у которых все вообще уже позади, как бы доживают и как бы вот в своем дожитии пытаются там еще как-то поковыряться. А потом я пересмотрел взрослого, обнаружил, что им 30. То есть это как бы ощущение, что жизнь закончена, оно почти независимо от того, на какой реально стадии находятся люди.
Но на самом деле есть и другие фильмы. В некоторых показано в первую очередь не неумение любить, а именно желание любовь найти. Отказаться от этого пласта культуры, который смешал эрос с политикой, проблематизировал саму возможность любви. Отказаться от него и просто зажить своей частной какой-то жизнью. Тут, конечно, важный фильм — это «Москва слезам не верит», где это, наконец, как бы получается. Это манифест советского мещанства. Найти бы хорошего, чуть-чуть пьющего, маскулинного такого паренька и зажить.
Чего ты?
Как долго я тебя искала.
Восемь дней.
Как долго я тебя искала.
Наконец, советский период кончается перестройкой. Это время, когда советские авторы дорвались до какой-то свободы. И тут уже происходит жесткая эскалация. Дискурс секса, эроса, отчасти любви выходит в некоторое эмоциональное пике и в каком-то смысле возвращается к 20-м.
В каком-то смысле перестройка здесь рифмуется с тем, что я говорил про 20-е, что как бы у нас есть ощущение, что вот, наконец-то, сексуальная раскованность, свобода в Советском Союзе, есть секс и так далее. Но произведения, которые об этом напрямую говорят, вроде там «Интердевочки» или «Маленькие Веры», они говорят как бы «да, есть, но это вообще-то кошмар, как бы ни к чему хорошему, это ужас, что этот ваш секс, лучше бы, может, и не было». На самом деле эта перестройка в этом смысле — это такое же как бы продолжение советской истории.
Перестройка отвечает на знаменитые слова про секс в СССР так. «Секс в СССР был, но лучше бы его не было». Закончим мы сегодняшний эпизод личной историей. Наш герой — это Гриша Захаров. Он живет в Нью-Йорке со своим мужем. И он расскажет, как осознал свою гомосексуальность и решился на переезд в другую страну. И в каком-то смысле его история — это пример, насколько проще людям разбираться с собой, когда есть подходящие инструменты и когда существует нужный для этого язык.
Меня зовут Гриша. Мне 36 лет. Я жил в Москве. Жил в такой как бы псевдо-гетеросексуальной реальности, где мне казалось, что было очень много отрицания, и я долгое время просто не хотел принимать свою сексуальность, и мне казалось, что это неправильно, и что это не очень безопасно. Пытался себя как бы уместить в другую реальность, пытался как бы себя переделать и быть более стрейт-чуваком. И мой камин-аут для меня самого произошел, мне кажется, достаточно естественным путем.
Гриша пошел на терапию. Первоначально, чтобы справиться с вещами, связанными с работой. Но с этими проблемами он довольно быстро разобрался. И, почувствовав какой-то запал, энергию решений и достижений, решил сконцентрироваться на других областях жизни тоже.
И одновременно с этим, я где-то за там несколько месяцев до этого, я вдруг понял, что я влюбился в своего стрейт-друга. И обычно, если мне кто-то как бы нравился, какой-то парень, то я очень сразу сильно себя от этого отдалял и старался построить какой-то барьер, чтобы не скомпрометировать себя. А тут я пропустил вообще все начало этого и обнаружил себя уже, когда у меня прям какие-то были такие сильные эмоции, чувства.
Он стал это обсуждать с терапевткой. И они стали разбирать шаг за шагом, что можно делать дальше.
Это был сложный путь. Сначала как бы принятие себя, нормализации, просто внутреннего диалога. Потом я достаточно быстро решил, что я хочу попробовать какой-то дейт с парнем. Но у меня была проблема в том, что я настолько сильно загонялся на эту тему, что когда я попробовал встретиться с кем-то на кофе, мне казалось, что все вокруг смотрят на меня и как бы ненавидят меня. Ну, типа, что они перешептываются и обсуждают, что вот, посмотри, эти пидоры.
Тем не менее, Гриша смог победить все внутренние блоки и начал ходить на свидания с другими мужчинами.
Потом я понял, что там мне типа страшно, стрёмно с какими-то незнакомыми людьми общаться, поэтому я через Тиндер нашел чуваков, которых я знал в жизни, там какие-то друзья друзей, институтские люди, которые искали дейтинг с парнями. И я подумал, что вот это как бы безопасно, я их знаю, я знаю, что они не маньяки-убийцы. Я могу с ними просто поговорить о том, через что я прохожу, и послушать вообще, что такое гей-жизнь, потому что мне было не очень понятно, как вообще жить в такой гей-жизни. Это было очень эффективно, люди хорошо реагировали на это и просто встречались со мной рассказать про свой опыт. И это, ну, очень-очень помогало и нормализировало для меня вообще весь этот процесс.
Но дальше Гриша начал чувствовать себя некомфортно в Москве. Например, из-за того, что не может держаться с другими парнями за руки. Как-то раз у входа на работу тогдашний его бойфренд его поцеловал. Гриша почувствовал шок и решил, что раз его это так удивляет, то надо куда-то уезжать. При этом ему казалось, что покинуть страну – это импульсивное и неадекватное решение. Усугублялось это тем, что пришел COVID-19, и страны закрывались на карантин.
Моя терапевтка мне сказала, что мы все по-разному справляемся со стрессом и ситуациями, которые нам кажется представляют нам угрозу. И, значит, это твой механизм по решению этой угрозы. Это, ну, ты хочешь куда-то уехать в то место, которое тебе кажется безопасным. И в этих словах я услышал, как всегда, когда мы с кем-то говорим, мы фильтруем то, что они говорят, и слышим какую-то свою версию этого. Я услышал: собирай вещи и уезжай. И я думал, что это немного безумие все это делать. У меня каким-то чудесным образом в этот момент были шенгенские, британские и американские визы все открытые. И я буквально собрал, ну, очень маленькую сумку какими-то прям совсем необходимыми вещами. И купил билет в Лондон. Сказал маме, что типа я туда пару недель съезжу к подружке и вернусь. Просто вот поехал в аэропорт на рейсе, меня спрашивали, когда я регистрировался, меня спрашивали, есть ли у меня какие-то документы для Великобритании. Я говорю, вот у меня туристическая виза. И мне сказали, о, вы единственный человек по турвизе, потому что все остальные это британцы, которые уезжают из России, ну, в связи с тем, что ковид уже. И мой полет был 18 марта. И 22 марта аэропорты все закрыли. То есть я за 4 дня до закрытия всех границ покинул родину.
Гриша поселился в Лондоне у подруги. Тем не менее, несмотря на ковидные ограничения, в какой-то момент он заскучал. Открыл дейтинговое приложение и даже отправился на прогулку в поисках знакомств.
И загрустив, я решил покататься на велосипеде, чтобы развеяться. Я поехал просто куда-то и доехал до гайд-парка. В гайд-парке я решил еще раз проверить, что происходит в Грайндере. Там были люди похожего толка, которые просто такие, типа, да что ты паришься, заходи в общественный туалет, я уже тебя жду. И тут мне написал кто-то. Оставил свой номер телефона, сказал, что если тебе интересно, можем встретиться. Я говорю, ну, типа, ну, можно встретиться, если только в парке, на расстоянии 2 метра, типа social distancing, потому что я очень боюсь ковида. И он мне сказал, что... А я вот только переболел и только в себя пришел. И я говорю, о, ну, то есть он уже готов, во-первых, на свидание, на расстоянии, и еще и переболел уже. Ну, это просто как бы джекпот. Мы договорились встретиться через несколько дней.
Давайте раскроем карты. Молодого человека зовут Мауро, он американец. Они встретились и понравились друг другу, и хорошо провели время. Да, и можно уже забежать вперед. Ковид еще не кончился, оба были в Лондоне, но они начали встречаться.
Началась такая моя жизнь, когда я встречаюсь с этим американским фигуристом, живу со своей подругой, вообще все хорошо. В Лондоне прекрасная была весна и лето, просто невероятная погода в тот год. Нас никогда не заставляли сидеть дома, можно было всегда там пойти сделать воркаут на улице. И поэтому я все время был на велосипеде, а мой бойфренд был на роликовых коньках. И мы как бы просто все время были на улице, в парках, какие-то пикники, встречались с друзьями, что-то делали. И было такое ощущение, что мы как подростки, потому что у нас куча свободного времени, лето, особо не на что тратить деньги, все закрыто, и мы просто вот, типа, тусим в парках, пьем пиво. Как, вообще просто классно проводим время.
Теперь в этой истории будет много передвижений, поэтому следите. Подруга Гриша, там, которой он жил в Лондоне, собралась переезжать в Нью-Йорк и позвала Гришу с собой. Мауро собирался остаться в Великобритании. Они решили, что отношения на этом, вероятно, закончатся. Дальше Гриша, ковид все еще в силе, летит в Москву, чтобы оттуда отправиться в США. В Москве, кстати, он сделал каминг-аут своей маме. и, по его словам, все было драматично, но в итоге мило. Наконец он летит в Нью-Йорк, где должен провести последние прощальные 5 дней с Мауро, который тоже вернулся в США с планом потом улететь обратно в Лондон. Но вот только жизнь опять пошла не так, как задумано. Из-за ковидных ограничений и новых локдаунов 5 дней превратились в 5 месяцев, которые Гриша с Мауро вновь проводили вместе. Запланированное расставание никак не случалось. Гриша почувствовал, что хочет остаться с Мауро. Наконец они отправились кататься на лыжах.
И когда мы поехали кататься на лыжах, он вдруг мне сказал, что затягивается вся эта история с возвращением в Лондон, и он думает, что, может быть, сейчас время немного пожить в США, поскольку ему тоже приятно быть со своей семьей, с родителями, с братом, с племянницей и так далее. И он подумывает о том, что, наверное, в ближайшее время он будет в Нью-Йорке. На что я ему сказал, что, ну, это было за завтраком на горнолыжном курорте, я уже выпил Bloody Mary. Я ему сказал, ну, ты знаешь, я бы остался тоже тут, но моя виза, она заканчивается скоро. Дело даже не в стее, который дают на 180 дней, а в том, что когда сама виза закончится, ну, как бы на этом будет все. Потому что получить новую визу тогда в постковидные времена было просто невозможно. Это было безумие. Я ему сказал, что, ну, наверное, самый простой вариант был бы пожениться, но как бы это слишком рано. Мы, по сути, были знакомы меньше, чем год. И вообще, как бы знали, сколько ему там сложно было перейти эти границы, там, что мы дейтим, потом мы, типа, boyfriends. Говорить о браке было вообще как бы очень рано. Я подумал, что если я вообще эту тему заявлю, то я буду выглядеть как такой выгодополучатель, приобретатель, который охотится за визами. Но когда я ему это все озвучил и сказал, что как бы такая неловкая тема, но вот, реалистично самое простое, что мы можем сделать, чтобы быть вместе, это вступить в брак. Я ему сказал, что типа, да, давай просто поженимся, что тут обсуждать.
Маура ответил, что согласен, но с полноценным предложением и кольцом.
Что было полной неожиданностью. Я вообще не ожидал, что он настолько как бы легко на это согласится и вообще как бы будет с таким энтузиазмом об этом говорить.
Потом была некоторая пауза. Гриша уехал ненадолго в Москву, но весной 2021-го вернулся в Америку.
Я приехал в мае 2021 года в США. Он тогда работал во Флориде. Я прилетел во Флориду, и мы с ним сделали роуд-трип по восточному побережью США. И он был такой как бы супер, как раз, мне кажется, как медовый месяц. Мы путешествовали вместе в места, где ни я, ни он не был до этого. И было ощущение какое-то, что впереди нас ждет супер много приключений, и вместе так классно. И летом 2021 года я ему сделал предложение. Я очень волновался тоже. И вообще, как только я получил кольцо, я просто не мог даже как бы я был как будто бы Фродо. Мне нужно было от него избавиться максимально быстро. Оно просто меня сводило с ума. Я ему сделал предложение дома, даже всплакнул в конце. И после этого мы с ним получили... В США ты открываешь себе брачную лицензию в течение, там, в зависимости от штата. В Нью-Йорке это 60 дней, в которых ты можешь вступить в брак. И вот мы открыли эту лицензию, и вот, типа, мне кажется, на 58-й день мы решили, что пора. Параллельно с этим мы онлайн получили на его брата лицензию, что он может расписывать людей, как бы он может подписать сам брачный сертификат, если он туда вступит в силу. И вот в одно из воскресенье мы проснулись, похмельные, и я ему сказал, ну, может, сегодня? Он такой, ну, давай. Мы позвонили его брату, сказал, что ты делаешь? Он такой, ничего, я сижу дома. Он такой, мы сейчас приедем. И вот мы приехали, его родители купили торт-мороженое, и мы расписались дома моего брата. Это было в октябре 2021 года. Мы еще как бы съехались буквально за 1.5 месяца до этого. Я еще долго шутил, что мы такая консервативная пара, которая только начнет жить вместе, когда будет в браке. И да, вот мы сейчас живем в Нью-Йорке. Все классно.
Вот такая хорошая история со счастливым концом. Сегодняшний эпизод был про непростой советский период. Про то, как сложно было с любовью в культуре и в жизни. Поэтому кажется здорово закончить историю о том, что в наше время людям как будто чуть проще разбираться с собой, своими идентичностями, со своими чувствами и принимать решения. Но, конечно, всем ли проще? У нашего подкаста осталось 2 эпизода. И они, как вы можете догадаться, будут про современность. В следующем, 9-м эпизоде, мы снова поговорим про 20 век, но не только про СССР. Про то, как представление о любви и романтических отношениях изменил феминизм. И, по крайней мере, поначалу, призывал от них вообще отказаться. Это был 8-й эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Night на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никол Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патюк, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо нашим экспертам Рустаму Александру и Игорю Гулину и нашему герою Грише Захарову за рассказ.